у нас сегодня Роберт Шекли в «Стране чистых красок». Продолжение. Вчера был Сарамейш, весьма специфический праздник. Нам, слоны, здорово повезло, что мы по жребию сидели в первом ряду. Вольфингу также досталось место в первом ряду, что нас, слоны, и очень порадовало. Это означало, что троим из нашего тесного дружеского кружка сегодня повезло, и мы можем впоследствии поделиться своим счастьем со всеми остальными. Я огляделся, желая увидеть, как разместились наши друзья. Илья Минк сидел в четвертом ряду за колонной. Он улыбнулся, радуясь, что нам так повезло. Грандинанг, этот милый чудак, выпросил разрешение участвовать в церемонии, хотя просить совершенно не требовалось. Члены совета в любом случае его бы выбрали. А наш дорогой Дерних вовсю заигрывал с девушками-участницами процессии. Это его излюбленное занятие в последние 3 года после достижения зрелого возраста. Ланея и я были настолько возбуждены, что не разжимали сцепленных рук и, затаив дыхание, ждали начала церемонии, хотя каждый год она повторяется с почти абсолютной точностью. Никто не может сдержать волнение во время праздника Сарамейш. И вот праздненство началось. Сперва выступали юные девушки, с ног до головы одетые в белое. Затем юноши в красновато-коричневых и зеленых цвета лесной листвы одеждах. Их танец, по-моему, отражал некую страстную мольбу. Затем на железной тележке привезли бога раздоров. Все это, разумеется, символы. Никто по-настоящему не верит в бога раздоров. Это просто праздничное действие. В этом году бог был просто великолепен. Почти 10 футов высотой, весьма представительный, ярко раскрашенный в черный, красный и желтый цвета с металлическим оттенком. Он выглядел очень тяжелым и мощным и совершенно неуязвимым. По рядам зрителей пролетел встревоженный шепоток, ибо цех ремесленников, как известно всегда, в течение всех долгих веков своего существования, относился к данному заказу с особым рвением. И, гордясь своей профессией, ремесленники делали чуть ли не вечным то, что предназначалось всего лишь на один день. Тележка остановилась. Последовала целая серия умилостительных пантомим, несколько песен, драматический речитатив. Исполнено все было просто восхитительно. Самые лучшие и тонкие образцы театрального искусства всегда приберегаются специально для этого праздника. Вдруг, как-то чересчур быстро, представление закончилось, и вперед вышел Дерник. Он решительно приблизился к божеству. Мы, слоны, и прямо-таки лопались от гордости, ибо этот человек входил в число наших ближайших друзей. Дерник медленно обошел бога кругом, и кое-кто из детей заплакал от напряжения, но тут появилась Грандинанг и другие клоуны, одетые в яркие костюмы, изображавшие цветы и травоядных животных. Они шутили, пели дурацкие песенки, щекотали друг другу пятки и бока. Дети визжали от смеха, и даже мы, взрослые, не могли сдержать улыбки при виде клоунских ужимок. Но тут внимание зрителей вновь привлек к себе Дерник. Он, наконец, подобрался к божеству, влез на тележку, и теперь на клоунов никто просто не обращал внимания. Все смотрели только на Дерниха, и все наши помыслы были связаны с ним одним. Дерних обследовал бога и храбро повернулся к нему спиной. Мы зааплодировали. Он снова повернулся к божеству лицом, содрал с него большую часть одежд и разорвал на куски. Мы замолкли и затаили дыхание. Точно рассчитанными движениями Дерних продолжал срывать с бога одежды, пока тот не предстал перед нами полностью обнаженным. Мы ждали. Теперь Дерниху отступать было некуда. Он должен был идти до победного конца и голыми руками отвоевать счастье всего города. Он обшаривал тело бога. Оно сделано из различных металлов и выглядит так, словно ему нипочем даже извержение вулкана. Касаясь то одной его части, то другой, надеясь определить, где именно находится сокрытое внутри божества абсолютное зло. Пальцы Дерниха скользили по лицу бога, по его массивной груди, по крепким бокам. Потом он замер. Видно, нашел то, что искал. И вдруг нанес сокрушительный удар прямо в это место, насквозь пробив тонкий мягкий слой меди, лишь прикрытый бронзовым листом. Глаза Дерниха закатились. Он был похож на слепца, когда ощупывал пальцами проделанную им дыру. Он все глубже просовывал руку в тело божества, разыскивая более податливые слои, разрывая их и все расширяя дыру. Он рвал и рвал мягкий металл, плоть божества. Потом вытащил руку, она была в крови, и снова сунул ее куда-то в тело бога, яростно стиснул там что-то, уперся ногами покрепче и потянул. Жилы у него на шее вздулись. Мы затаили дыхание, и кое-кто начал даже потихоньку ругать ремесленников, которые из-за своей излишней старательности чуть не испортили весь праздник. И тут Дерних наконец расслабился. Что-то там нащупав, он вырвал из внутренности бога железный штырь и продемонстрировал его нам. Это была одна из крепежных основ всей конструкции. Когда Дерних поднял штырь над головой, мы вздохнули с облегчением, дружно зааплодировали и стали радостно обниматься. Каждый год эта церемония повторяется, и каждый год штырь вытаскивается, в общем-то, очень легко, так что Дерниху просто хотелось продемонстрировать красоту своих мускулов. На самом-то деле достаточно было слегка потянуть. Все мы прекрасно об этом знали и понимали, что вряд ли возможна какая-либо разумная причина того, что обряд довести до конца не удастся, да тем менее нервничали, с волнением ожидая, когда же это произойдет. Сарамейш всегда производит чрезвычайно сильные впечатления. После извлечения железного штыря у божества отвалилась левая рука и с грохотом упала на дно тележки. Дети завизжали. Теперь Дерних действовал торопливо, решительно разрывая медные листы и выдирая из божественного нутра одну подпорку за другой. Видимо, эти железки служили чучелу ребрами. Движения Дерниха все более напоминали танец, аккомпанементом которому служил медленный, неотвратимый распад тела божества. Наконец, Дерних выдернул его основу, спинной хребет и быстро отступил в сторону. То, что еще осталось от бога раздоров, рассыпалось само собой. Сунув руку в груду обломков, Дерних вытащил оттуда двухкамерный шар из красного кварца, сердце бога, и с грохотом разбил его о землю. Теперь, наконец, зрителям разрешалось разразиться бурными аплодисментами, что мы и сделали от души, рукоплеща Дерниху и выпуская наружу скопившееся напряжение. Церемония должна была продолжаться еще несколько часов, и мы остались до самого конца, приняв участие в танцах и во всем прочем. Однако сцена, во время которой Дерних одержал победу над богом раздоров, составляла основу празднества, была его контрапунктом, сосредоточием нашей тайны. Оглядываться назад. Прошлое представляется мне совершенно ясным и понятным, однако оно не влечет меня больше. И к воспоминаниям о былом я стал равнодушен. Мне кажется, что все это происходило не со мной и никакого отношения ко мне не имеет. Настоящий я – тот, каким я ощущаю себя сейчас. Впрочем, подобное положение дел тоже меня не удовлетворяет. Я продолжаю вести дневник, но порой перечитывая его, нахожу написанное ранее совершенно мне непонятным. Моему человеку все же необходимо иметь некую связь со своим прошлым, а я этой связи не ощущаю. Мне легче записать что-то, чем это потом перечитывать, ибо порой собственные заметки кажутся мне написанными не мной, а кем-то другим, совершенно мне неведомым. К тому же я не в состоянии обнаружить в них и той общности стиля, которая, по моему разумению, должна быть свойственна одному и тому же человеку. Многое из того, что я записал в дневнике, представляет собой, по всей вероятности, сны или некие фантазии. Иного способа объяснить все вышесказанное я не нахожу. Хотелось бы знать, как все-таки Ланея стала моей женой. Но, может быть, лучше мне этого и не знать. Наступил другой день, и настроение у меня тоже другое. Не знаю, откуда у меня столь подозрительное отношение к своему прошлому. Как разъяснил мне Вольфинг, прошлое – это всегда состояние потенциальных, но не воплощенных возможностей, и реальные его результаты можно узнать лишь в настоящем. Интересно, чем я заслужил внимание и любовь таких замечательных людей, как Вольфинг и другие? Мои друзья редко сердятся на меня и почти никогда не раздражаются, даже если инопланетное образование приводит меня к непреднамеренным промахам. Они великодушно расценивают мое поведение с позиции любви, как, впрочем, и я их. Сегодня у меня совершенно особенный день. То, что здесь называется днем взрыва звезды. Он начался очень спокойно, без какого бы то ни было намека на то, что должно произойти. Я пил утренний кофе и читал поэтический сборник «Эксперименты Стэнма» с античным гелианским стихом. Я, должно быть, единственный человек на Калдоре, который еще не читал этих миниатюрных шедевров. Зато я имею удовольствие читать их сейчас впервые и наслаждаться каждым глотком этого дивного поэтического напитка, этой прихотливой, немного архаичной словесной паутины. В дверь постучали. Это зашел Вольфинг. Некоторое время мы болтали о всяких пустяках. Человеку со стороны подобная беседа могла показаться вполне заурядной, однако мы с Вольфингом связаны тесными узами дружбы. Это значит, что я не могу избежать эмоционального проникновения в его мысли, скрытые за выражением лица, за жестами и телодвижениями. Итак, хотя он ни словом об этом не обмолвился, я мог бы с уверенностью сказать, что в то утро он был расстроен. Не полагается, конечно, в разговоре касаться того, что не было высказано в словесной форме. И я решил попробовать хотя бы мысленно облегчить печаль своего друга, стараясь при этом никак не задеть его. Попытки мои были весьма неуклюжи, однако Вольфинг ощутил мое искреннее сочувствие, будучи моим ближайшим другом, он не мог этого не заметить, и в свою очередь постарался как-то успокоить меня. Однако и ему это тоже до конца не удалось. Мое восприятие языка калдерианцев неизмеримо улучшилось с тех ранних, исполненных наивного изумления времен, когда я считал, что слова должны означать именно то, что сказано, и ничего больше. Но я все еще частенько вынужден извиняться и действовать весьма нерешительно, когда дело доходит до свойственных им врожденных смысловых тонкостей, которые напоминают скорее телепатическое общение, а не обычную речь. Вольфинг проявил достаточно доброты и мужества, чтобы помочь мне выпутаться из столь двусмысленного положения. Не знаю уж, чего это ему стоило, но он в конце концов умудрился, заставил себя сказать. В последние дни я все время чувствую какое-то странное напряжение. «И сколько дней это продолжается?» – спросил я. «Дня три». Значит, исходной точкой его напряженного состояния был праздник Сарамейш. Лицо Вольфинга покраснело, он нервно покусывал губу. Вот что значит откровенно говорить о своих эмоциях и настроениях. У него был такой вид, словно он хочет поскорее выбежать вон из комнаты. Я тоже был не в лучшей форме. Возможно, того ключа к эмоциям, которые дал мне Вольфинг, было бы вполне достаточно для любого калдерианца. Но мне, тугодуму, землянину, этого было мало. Я заставил свои эмоции улечься во имя нашей дружбы. Пусть тяжело будет мне, лишь мне одному. Сознавая свою ответственность перед столь близким другом, как Вольфинг, я постарался вести разговор окольными путями и соблюдая максимальную тактичность. «Сарамейш прошел на редкость удачно», — сказал я. «Да, безусловно». Теперь Вольфинг говорил вполне уверенно. «По-моему, Дерних был просто неотразим в поединке с Богом. Я с тобой совершенно согласен». «А уж наш Грандинон! Какой все-таки великолепный клоун из него получился!» «Да уж, наш дружок поистине сам себя превзошел», — поддержал меня Вольфинг. Я внимательно следил за ним и старался уловить его внутренний настрой, когда он что-то отвечал мне. Пока ничто из упомянутого мной не вызывало в его душе особого отклика, совпадавшего с его теперешним напряженным душевным состоянием. «Жаль, что тебе пришлось сидеть среди незнакомых людей», — продолжал я. «Так уж мне выпало по жребию. Но это не важно. Мой душевный настрой прекрасно совпал с настроением тех, кто сидел рядом». «Это очень удачно. А Элиаминга ты видел? Он, бедняга, оказался за колонной, которая здорово мешала ему смотреть. Боюсь, это существенно уменьшило для него мощность катарсиса. По-моему, просто позор, что кому-то достаются такие плохие места». «Да нет, все совсем не так страшно», — успокоил меня Вольфинг. «Я разговаривал с Элиамингом. Он сказал, что поскольку видно ему было плоховато, он следил за действием с особым напряжением и положительный результат не заметил сказаться». «Я так рад», — искренне воскликнул я. «А то я за него очень беспокоился. И Ланея тоже». «Неужели и она?» — удивился Вольфинг. «Уж ей-то по такому поводу беспокоиться не следует». «Но ей даже приятно беспокоиться о ком-то из близких друзей», — возразил я. «Ей также было очень жаль, что Дерних так сильно порезался, а Грандинанг явно переутомился, изображая клоуна, но более...» «Да-да, продолжай», — сказал Вольфинг. «Но более всего она беспокоилась о тебе». «В Вот как? Ты в этом уверен?
Ну, конечно.
Мы с ней после праздника еще ни разу и не поговорили, как следует, заметил Вольфинг, теперь уже почти не скрывая, что он уязвлен. Ага, я почувствовал себя гораздо увереннее и заговорил куда более доверительным тоном. Но это же первое свидетельство того, что ты ей не безразличен. Ты ведь знаешь, какие женщины скрытные. Это даже в пословицу вошло, и, ну, как умело они маскируют самые сильные свои чувства. Любовь Ланеи к тебе. Любовь? Ты сказал любовь. Ты, должно быть, чрезмерно преувеличиваешь, хотя это весьма мило с твоей стороны. Теперь я был на коне и на полной скорости двинулся вперед. В таких делах я никогда не стал бы преувеличивать, заверил я его. Любовь. Просто не верится. В таком случае ты единственный человек в Морее, который об этом еще не знает. Ну все, хватит, соберись-ка. Любовь – самое естественное и вполне предсказуемое развитие человеческих отношений. Зарождается она чаще всего именно внутри группы близких друзей. Впрочем, ты и сам все это прекрасно знаешь. «Знаю», – неуверенно протянул Вольфинг. «По крайней мере, теоретически. Но ведь никогда нельзя заранее быть уверенным, что тот или иной конкретный человек тоже... Да и, честно говоря, я боялся, что ты...» «Хорошего же ты мнения обо мне», – рассмеялся я. «Ты что, считаешь меня неотразимым капитаном, этим ревнивым собственником из популярной комедии? Или ты полагаешь, что инопланетянин со свихнутыми мозгами, явившийся сюда с какой-то отвратительной планетки, каковым, собственно, я и являюсь, способен на гнусную ревность? Друг мой, на самом-то деле я не так уж плох. И нежные узы нашей дружбы для меня не менее святы, чем для тебя». Вольфинг пытался протестовать, пылко доказывая, что у него и в мыслях ничего подобного не было, и он был и остается мне настоящим другом, но я его прервал, заранее принимая все его доводы и соглашаясь с ними. Я был чрезвычайно возбужден. Впервые мне удалось самому разобраться в психологической ситуации, полагаясь лишь на собственную интуицию, и никому ничего не пришлось объяснять мне на пальцах. Это означало, что моя давняя мечта стать подобным своим друзьям, всей их расе, ставшей для меня приемной матерью, начала воплощаться в жизнь. Да, мне хотелось полностью погрузиться в их среду и раствориться в ней. «Вольфинг», — сказал я, — «любовь — самая утонченная и неуловимая из эмоций, тем не менее она вполне материальна, ее можно ощутить физически. Ланея сейчас в спальне. Она ждет тебя. Ступай же к ней, соедини свою любовь с ее любовью, а моя любовь да пребудет с вами обоими». Последние слова кое-что утрачивают при переводе, но в тот миг годились именно они, чисто стилистически. Ланея в последнее время действительно раз или два вскользь упоминала Вольфинга, причем исключительно нейтральным тоном, что вполне могло означать тайную и тщательно скрываемую любовь. Я страстно надеялся, что так оно и есть. Вольфинг – человек совершенно исключительный, к тому же чрезвычайно хорош собой. Да и Ланея... А как прекрасно это было бы для нее, для всех нас, если она его действительно любит. Вольфинг крепко сжал мое плечо. Все это время мы обменивались не только словами, но и мыслями на уровне «дбнаи». Это возможно лишь при очень близких духовных отношениях. Для подобного обмена языковых средств просто не хватает. Он вошел в ее спальню и закрыл дверь. Я слышал их приглушенный разговор. Затем настала тишина, затем послышалось нежное воркование, и стало невозможно отличить один голос от другого. Это был самый подходящий момент, чтобы уйти из дома. Стоял великолепный весенний денек. Я брел по окрестным перелескам, и в душе моей пела радость. Когда несколько часов спустя я вернулся домой, Ланея и Вольфинг встречали меня на пороге. Они приготовили мое фальшивое жаркое в горшочке, мое любимое блюдо. Я чуть не расплакался от счастья. Thank you. Мариска пухленькая, здоровая и чуть глуповатая. Она очень похожа на своего мужа, Грандинанга. Кожа у нее смуглая, чуть солоноватая. Как и Грандинанка, она всегда пребывает в отличном настроении. Они вообще во многом схожи. Порой, когда мы с ней занимаемся любовью, мне кажется, что рядом со мной лежит сам Грандинанг. В квартире у нее вечный беспорядок. Одежда то мала ей, то велика. И, по-моему, она крайне редко и плоховато моется. Однако это меня еще больше привлекает к ней. Видимо, потому что она полностью противоположна Ланы. Чистоплотной, как кошка, земная, разумеется. Мы с Мариской не расставались двое суток подряд и без конца занимались сексом. Хотя, может быть, и не столько раз, как это описывается в некоторых книжках на Земле. А еще мы очень много ели. Чаще всего прямо в постели, подложив под спины подушки, и смотрели «Театр теней» в том устройстве, которое на колдоре заменяет телевизор. Показывали какие-то драмы с чрезвычайно сложным сюжетом из жизни древних царей и цариц, а также их возлюбленных, которые в большую часть времени проводили за обсуждением того, как им следует вести себя. Если бы Сальвадор Дали совсем спятил или вздумал бы соревноваться в драматургии с Лопе де Вега, результат был бы примерно тот же. Я не могу по-человечески пересказать содержание этих пьес, даже довольно простого сериала «Чудовище раздоров». Он основан на таких допущениях, которые выше моего понимания. И все же приятно было лежать, откинувшись на подушке, в блаженной расслабленности и сытости, и смотреть прихотливую игру теней на экране. Я, разумеется, не прерывал отношений с Ланей. Мы с ней каждые несколько часов разговариваем по телефону. Вольфингу пришлось вновь заняться семейным бизнесом после проведенной с Ланой веселой ночки, и это повергло обоих влюбленных в изрядную тоску. Я предложил ей попробовать увлечься Дернихом. Мне казалось, он куда более подходил ей, тем более в ее теперешнем настроении, чем Элиаминг или Грандинанг. Однако совершил явный промах. Оказывается, Дерних, символически одержав победу над богом раздоров, теперь сам приобрел некоторые качества этого божества и стал Герну, то есть ритуально нечистым. Таково примерно значение этого слова. В течение целого месяца он должен был воздерживаться от каких бы то ни было физических и тем более сексуальных контактов, тем самым как бы искупая нашу общую вину перед поверженным божеством. А затем, с помощью несложного обряда, он мог избавиться от божественных свойств и перестать считаться Герну. Трудно было бы ожидать, чтобы я все это знал, и тем не менее Ланея на меня рассердилась. Я совершенно напрасно вслух заговорил о том, в данный момент недоступно. В отместку она убрала мою красную статуэтку в шкаф и рассказала об этом Грандинангу, и они вместе довольно-таки жестоко посмеялись надо мной, что, в свою очередь, вызвало и у меня желание совершить по отношению к ним не менее жестокий поступок, и это желание не оставляло меня в течение нескольких дней, может быть, даже целой недели. Но, слава богу, рядом была Мариска, которой очень быстро удалось исправить мое дурное настроение. Теперь же все случившееся кажется мне какой-то пьесой театра теней. Даже концовка самая заурядная. Так или иначе, но в тот раз мы с Ланей впервые поссорились. Сама ссора продолжалась примерно час, и мы оба испытали сильнейшие потрясения. Но, с другой стороны, мне кажется, именно эта размолвка помогла нам почувствовать глубину и силу нашей любви. Мы с Мариской отлично проводим время, и нам так весело вместе, что я порой почти завидую Грандинангу. К счастью, завидовать по-настоящему нет необходимости. Раз мы с Мариской любим друг друга, нам разрешается в течение 30 дней проводить вместе сколько угодно времени. Единственная проблема у меня лично – это Ланея, которую я тоже нежно люблю. Пожалуй, самое время разъяснить все же, что я подразумеваю под словами «любовь» и «любить». На колдоре такого слова вообще нет. Здесь слова, которые примерно соответствуют данному понятию, вообще не имеют формы единственного числа, то есть не обозначают состояние души одного отдельного человека. На колдоре это понятие таким образом исходно является более сложным, комплексным. Оно действительно включает в себя букет изысканных чувств и ощущений, что, собственно, и составляет сущность любви. В колдорианском языке существует около 200 слов, обозначающих различные состояния любви, окрашенные особыми эмоциями. И каждый, говоря об этом, как бы пытается описать бесконечное разнообразие этих эмоций, их различную интенсивность и исключительную сложность, тогда как мы на Земле слепляем все эти чувства и переживания в единый ком, обозначаемый словом «любовь». Никто и никогда здесь не стал бы употреблять столь невнятные термины. То чувство, которое я испытываю к Мариске, называется мардради и характеризуется несложным, главным образом, физическим влечением двух или более партнеров и требующим вполне определенных затрат энергии. А вот вот наши взаимоотношения с Ланеей определяются термином «оурнге», означающим существенно более глубокую психоэмоциональную связь двух или более существ, некий полузапретный комплекс взаимного влечения и страсти, что придает отношениям сладостный, будоражащий привкус отстраненности. По-моему, на Земле любовь представляет собой столь же сложный комплекс эмоций и ощущений, но на Калдоре нереальное воплощение любви, ни упоминания о ней не являются табу. Как раз напротив. Здесь можно в открытую и сколько угодно играть на этом бесконечно богатом по звучанию инструменте. В некотором роде сама планета заставляет тебя это делать. Если слово «Калдор» и имеет сколько-нибудь конкретное значение, то означает оно «любовь». Просто не представляю, с какой стати я так долго прожил в этом нелепом, точно с берегов Кейп-Кода, перенесенном сюда домишке и так далеко от Мурей. Видимо, я сам когда-то выразил подобное желание, оно было удовлетворено. Но теперь мне совершенно ясно, что за городом живут лишь крестьяне-земледельцы, а все важные интересные события, да и сама жизнь, связаны исключительно с Мурей. Нам с Ланеей повезло. Мы сумели отыскать квартиру на площади Чуртии. Это один из самых лучших районов города по плотности населения, занимающий третье место. Квартира фантастически хороша. Огромная, светлая, полная воздуха с красивой мебелью. На Земле за такую квартиру мне пришлось бы выложить кругленькую сумму. Здесь же оказалось достаточно того, что я инопланетянин. С Земли и эту квартиру, как и все остальное, тут же предоставил мне совет. Здесь меня объявили живым артефактом. На основании моей уникальности, разумеется, а не моей красоты. Я имею право заниматься лишь тем, что мне нравится самому. Ибо артефакты существуют, как известно, исключительно для любования ими. То есть во имя искусства. Однако, как следует пожить в новом доме мне не пришлось. Особенно беспорядочной была последняя неделя. Целые сутки я провел с Блесс, женой Вольфинга. Потом двое суток не расставался с Марийской. Ее чувство ко мне значительно усилилось и перешло в более серьезную категорию, что в некоторой степени привело меня в замешательство. Затем я вернулся домой, но Ланея была там с Эдиамингом. В графике произошел сбой. И Гестаман случайно вернулась домой на один день раньше. Гестаман — это жена Элиаминга. Маленькая, темноволосая, подвижная и чрезвычайно живая женщина. Это сэкономило нам всем время, но создало определенные трудности. Пришлось нести уже составленный график к юристу, занимающемуся подобными вопросами, торчать целый час в его приемной и всем вместе сидеть за столом, нетерпеливо кусая ногти, ожидая, пока он вычертит оптимальный общий график на следующую неделю. Потом еще не успели мы из Гестаман прийти к ней домой и начать расслабляться. Я вспомнил, что мы забыли сказать юристу о новой категории Марийскиных эмоций, что совершенно меняло временной характер наших с ней встреч и их последовательность в общем графике. Пришлось вернуться к юристу, и в итоге то одно, то другое мы потеряли почти весь день, который так старались освободить для своей любви. К счастью, Гестаман очень славная, так что мы сумели даже посмеяться над собственной неудачей. Однако конца различным осложнениям пока что не видно. Через 4 дня состоится ритуальное очищение Дерниха, и он вместе со своей женой Сарой вновь вольется в наш тесный дружеский кружок. Мы все очень этого ждем, разумеется, и все-таки порой постоянная необходимость выдерживать жесткий график поистине угнетает, хотя график этот составлен с помощью специалистов. Впрочем, я, кажется, нашел выход из сложившейся ситуации. Подал прошение о новой квартире. Скоро увидим, высоко ли они ценят свой живой артефакт. Квартира превзошла мои самые необузданные желания и мечты. 14 комнат. Можете себе представить? 14 комнат в самом центре столицы. И еще за нами по-прежнему оставлена квартира на площади Чуртии, которую мы с Ланеей так полюбили. Ответ на мой вопрос получен. Здесь свой живой артефакт ценят чрезвычайно высоко. Новая квартира соответствует всем нашим надеждам. Даже поселившись здесь все вместе, я, Грандинанг, Вольфинг, Элиаминг, Дерних и наши жены, мы можем, не испытывая неудобств, легко обойтись безо всяких скользящих графиков. Мы даже изменили свои сексуальные отношения, подняв их до уровня Дерианг, что на Земле, скорее всего, обозначили бы словом «оргия». Однако же это слово не совсем подходит к данной ситуации. Во всяком случае, вряд ли его можно использовать в том смысле, в каком оно применяется на Земле. Я ничуть не лукавлю, утверждая, что бериант – это практически лишь более удобный способ делать то, что все мы обычно и делаем, я имею в виду землян. Но здесь, на Калдоре, совсем не нужно метаться в поисках свободной комнаты или испытывать неловкость, если по рассеянности в неурочный час войдешь не в ту спальню. Цель берианга – архисексуальность. Это некая постоянная атмосфера повышенной чувственности, когда все пары спят вместе в одной и той же большой комнате. Мы специально для этого перестроили всю квартиру. Вопросы первенства отпадают полностью, когда теплые тела касаются друг друга, сплетаются. Саитие, хотя оно, безусловно, имеет первостепенную важность, отодвигается как бы на второй план в сопоставлении с той радостью, которую испытываем мы все, когда спим рядом, обнимая друг друга. Бериант, насколько мне известно, практикуется более или менее постоянно примерно третью всего населения планеты. Должен отметить, что эта форма взаимоотношений имеет и свои недостатки, хотя и незначительные. Кумулятивная сексуальная энергия, каждую ночь излучаемая нашими 10 телами, телами участников некоего расширенного полового акта, способна вызвать головокружение и временную глухоту у отдельных индивидов. Следует также отметить, что некоторые люди не могут слишком долго выносить общество друг друга. Такие люди с их жаждой уединения считаются на Калдоре не совсем нормальными и являются объектами всеобщей повышенной жалости. Наконец, имеют место и совсем мелкие, но тем не менее раздражающие факторы. Когда рядом с тобой без конца поднимаются и опускаются чьи-то тела, кто-то ворочается, стонет, охает, храпит. В общем, когда тебе попросту мешают спать. Одним из крупнейших государственных медицинских проектов на Калдоре является работа по всеобщему избавлению от храпа. Всегда, разумеется, можно уединиться в одной из многочисленных спален, и порой я так и поступаю. Однако я не люблю расставаться с друзьями даже на одну ночь. Вообще, подобные выходки довольно невежливые, выглядят как проявление невнимания к близким тебе людям. Настоящие калдорианцы чувствуют подобное отношение куда более остро, чем я, землянин по рождению. Таким образом, в целом, бериант – весьма приятное времяпрепровождение, ради которого вполне можно смириться с теми маленькими неудобствами, которые он порождает. Бериант – это, к тому же, определенное состояние общества, к которому население Калдора официально тяготеет, и по состоянию это отражает максимальную степень единства с другими членами данного социума. И все-таки мы, слоны, частенько прокрадываемся вдвоем в одну из кладовых на чердаке, предпочитая ее любому другому месту. Там я давно уже все устроил, положил на пол матрас, и на нем-то мы с ней и занимаемся любовью. Не знаю, почему нас так тянет порой остаться вдвоем, вдали ото всех, кто нам так дорог. Видимо, это некая разновидность игры, и мы, слоны, и с наслаждением в эту игру играем. Стыдиться тут нечего, но, если честно, мы никогда не занимались сексом на глазах у остальных. Возможно, наше желание остаться наедине проистекает именно из этой простой особенности наших отношений. С Элиамингом довольно быстро перебесились, и теперь все стало на свои места. Мы по-прежнему относимся друг к другу с нежностью, и наша дружба не имеет себе равных, однако мы более не испытываем того неотвратимого желания, которое являлось определяющим в наших отношениях и делало их безумными и чудесными одновременно. В моих глазах он по-прежнему прекрасен, однако я более уже не схожу с ума и не стремлюсь постоянно обладать им. Ланея и я снова вместе. В течение 3 недель мы пребывали в состоянии накотет, которое я весьма вольно могу определить как недолгое раздельное существование без утраты оурнге. Целью накотета является усиление общей чувственности и восприимчивости хетти у индивида и достижение еще более сложного и приносящего наибольшее удовлетворение любовного экстаза с одним и тем же партнером. Ланея и я добились весьма неплохого уровня хетти, и теперь наши чувства друг к другу достигли класса чаарди, то есть существенно более глубокого духовного сближения, чем при оунге. По этому поводу мы, естественно, получаем немало комплиментов. Менее 10% населения Калдора способны достичь чаарди, а те, кому это действительно удается, становятся чем-то вроде фольклорных культурных героев. Но как неприятно было нам оказаться в числе столь выдающихся личностей, мы решили все же не предпринимать дальнейших попыток усовершенствовать наши взаимоотношения. Здесь существует определенный риск, как и во всяком требующем особого мастерства деле. Можно стать как бы чересчур узким специалистом и при этом потерять всякую связь с другими жизненно важными явлениями в своем окружении. По-моему, бесконечными улучшениями можно испортить все, что угодно, а уж любовь, если ее беспредельно совершенствовать, просто превратится в элементарный анонизм. Высказал некоторое раздражение, когда я вступил в отношения дороман, так называются сексуальные групповые отношения между партнерами-мужчинами, с Элиамингом, Грандинангом и Дерником. Вольфинг, к сожалению, наше предложение отклонил. Он сейчас на некоторое время лег в больницу, чтобы привести в порядок расстроенные нервы. Бедняга, сам того не ожидая, на прошлой неделе оказался одновременно в многократном взаимном оргии с Гистаман, Сарой и Мерьет, членом родственной нам дружеской группировки. Все мы по этому поводу немало веселились, поскольку это одна из обычных фарсовых ситуаций в здешнем драматургическом эквиваленте комедии «Дель Арте». Однако бедному пылкому Вольфингу было не до веселья. И все же к празднику перехода он, мы надеемся, будет уже совсем здоров. Раздражение Ланеи по поводу моего участия в группе «Дороман» вполне объяснимо. На нее вдруг напала некая истерическая фригидность. Она пробовала самые различные комбинации, как с мужчинами, так и с женщинами, и врач в итоге предписал ей общение с незнакомцами, но и это облегчение не принесло. Она уже не в первый раз страдает подобным истерическим заболеванием. На Калдоре это довольно распространенное явление. Существует бесчисленное множество теорий о его происхождении и не меньшее количество средств для избавления от него. Однако здешние специалисты, как и земные, по большей части сходятся в одном. Самое лучшее лекарство – это время. Наши любовные отношения переменились. Да разве могло быть иначе? Теперь мы с Ланеей пребываем в Риотисе. В любовных отношениях, начисто лишенных сексуальности. И бедняжка Ланея стыдится встречаться даже с друзьями. Я, может быть, и хотел бы, но просто не в состоянии сейчас испытывать к ней больше нежности и любви. Когда человек находится в одном из наилучших любовных состояний, он не в силах должным образом сочувствовать кому-то, пребывающему на более низкой стадии любви. Не хочу показаться бессердечным, но я ведь действительно сейчас пребываю со своими друзьями в отношениях до романа, и это захватило меня целиком. Скорее всего, на Земле дороман назвали бы гомосексуализмом, и, конечно же, подавляющее большинство гетеросексуалов его осудило бы. Но подобные односторонние оценки на Калдоре попросту невозможны. Калдорианцы также, по большей части, гетеросексуалы, как и должно быть по законам биологического развития. Но это никогда не служило для них поводом для превосходства. Я бы очень хотел должным образом описать те замечательные отношения, что существуют внутри нашей любовной группы, ибо они не похожи ни на что другое. Впрочем, нет, они, разумеется, похожи на все прочие виды любовных отношений, существующих здесь, поскольку здешние жители ни в коей мере не отягощены вековой социальной предубежденностью. Порой меня удивляет, как это я, землянин, сумел так быстро адаптироваться к столь сложной системе различных типов половой близости. Видимо, лишь благодаря тому, что здесь все считается нормальным, а человеку вообще свойственно воспринимать нормы того общества, внутри которого он существует. Но так или иначе, все это очень здорово. Я буду жалеть о ритуальном табу на сексуальные отношения, за исключением чисто религиозных, характерным для праздника Перехода. По этой стране легко идти пешком. Плавно вздымающиеся холмы, короткая трава, редко растущие деревья. Даже солнце проявляет к нам доброту, светит умеренно и не дает ночам слишком охлаждать воздух. Дерних говорит, что вскоре климат на планете переменится в худшую сторону, а дающий жизнь бог Солнца, столь почитаемый в этом регионе, уступит место куда более яростному божеству. Однако и мы тоже становимся сильнее и выносливее, день за днем продолжая свой поход. Подошвы моих ног уже совершенно задубели, а плечи давно привыкли к тяжести рюкзака. Я продолжаю делать записи не по собственному желанию, а исключительно из чувства долга. Мне лично они кажутся совершенно бесполезными. Я не могу припомнить ни одного существенного события, которое вообще стоило бы описывать в дневнике. Праздник Перехода, например, когда-то, видимо, казался мне весьма значительной вехой, но теперь воспоминания о нем практически стерлись в моей памяти, за исключением отдельных, похожих на яркие вспышки эпизодов, мысли о которых скорее раздражают, чем радуют. Я просил остальных помочь мне восстановить в памяти это событие, но они прям-таки хамски высмеяли меня и заявили, что помнить стоит только то, что полезно с практической точки зрения. Сперва им вообще очень не нравилось, что я веду дневник. Они боялись, что я могу вмешаться в их жизнь, призвав на помощь некие сверхъестественные силы. Особенно сердился и огорчался Грандинан. Однажды он даже пытался сжечь мой дневник. Попытка, правда, была довольно нерешительной, как и все, что он делает. В тот день меня спас Дерних. Он заявил, что я поцелованный богом летописец и сочиняю что-то вроде героического эпоса, посвященного нашему великому походу. «Когда-нибудь, — сказал Дерних, — эти песни станут исполнять при массовом скоплении народа, и мы, их герои, прославимся навек». Не знаю, верил ли он сам в то, что говорил, но благодаря ему отношение ко мне совершенно переменилось. Теперь каждый вечер меня заставляют писать и еще проверяют, обо всех ли подвигах я успел услышать и упомянуть. В памяти моей сохранилось лишь несколько разрозненных эпизодов, связанных с тем праздником, но я почти уверен, что тогда происходило нечто исключительно важное. И еще, по-моему, это нечто было весьма неприятным, или, скорее, чудовищным. Я помню, что все мы приняли какое-то снадобье. Это был обязательный из незапамятных времен ритуал. Всем раздали какой-то корень, мы его вымыли, нарезали и потом долго жевали. Еще помню, у нас были такие специальные шелковые мешочки, в которые мы сплевывали непрожеванные грубые волокна. И все ужасно веселились насчет того, как забавно принимать наркотик. А потом Элиамин вдруг стал серьезным и сказал, что наркотик принимать вообще-то не обязательно. Это вовсе не священный ритуал, а просто средство, призванное снять напряжение у тех, кто участвует в торжестве. Еще он сказал, что действие наркотика рассчитано часов на 40. И в этот период, как известно, могут возникать слабые галлюцинации, особенно в пиковый момент воздействия снадобья на человеческий организм, но это вполне поддается контролю, и полная дезориентация и потеря памяти случаются крайне редко. Леонинга вечно интересует подобные тонкости. Он даже заранее обсудил с врачом, как прием подобного наркотика может сказаться на моем организме землянина. Врач предположил, что поскольку мой организм прекрасно справляется с любой местной пищей, то, скорее всего, никакого особого вреда не будет и от данного средства. Но если, прибавил он, у меня возникнут какие-то сомнения или страх, я должен от приема наркотика отказаться. Никаких опасений у меня не возникало, и наркотик я принял вместе со всеми. Дальше у меня в памяти полный провал. Помню только, как мы оказались в каком-то странном месте, где без конца вспыхивали яркие цветные огни. От этих вспышек у меня разболелась голова, особенно раздражали красные. Через какое-то время вспышки стали обретать конкретные формы. Сперва они сгустились в облака, затем превратились в колонны, и, наконец, перед нами возникли обнаженные, совершенно безликие человеческие фигуры, пылавшие как факелы. Их яркое свечение продолжало терзать мои глаза, и я, видимо, в целях самозащиты тоже в итоге превратился в пульсирующий разноцветный источник света. По-моему, это все-таки была галлюцинация. Затем наступила темнота, и я услышал мужской голос, мне кажется, Дерниха, хотя он отрицает это. «Разумеется, откуда тебе было об этом знать? И, конечно же, мы никак не могли тебе рассказать об этом». «Но теперь же рассказываете», — возразил я. «Нет, я ничего не рассказываю. Я просто придаю реальную форму тому, чему твоя душа научилась путем превращения». «Мне бы следовало догадаться об этом раньше», — с горечью заметил я. «Это же было совершенно очевидно. Нужно было лишь проявить должное внимание. Это все равно не помогло бы тебе». «Я понимаю», — сказал я со слезами на глазах. «И все-таки жаль, что я этого не знал». Странный разговор. Похоже, он происходил где-то в Лимбе. Он отчетливо запечатлелся в моей памяти, но я понятия не имею, что именно мне так нужно было знать раньше. Дерних уверяет меня, что никакого разговора не было вот и вообще. Все остальные стараются никогда о празднике даже не вспоминать. Вообще ни о чем ином, кроме реальной жизни и связанных с нею трудностей, разговоров не ведется. Я помню толпу с дикими воплями, мчавшуюся в слепой панике по улицам Морей. Некоторые старики и маленькие дети не успевали за толпой и падали, а люди бежали прямо по их телам. А когда толпа умчалась вдаль, трупы было просто невозможно опознать. Я тоже поддался общей панике, хоть и не помню почему. Меня охватил какой-то первобытный ужас. Я понимал, что оставаться в толпе опасно, и, подтянувшись, взобрался на какой-то подоконник, где в страхе пережидал, пока эта дикая орда не умчалась вдаль. Однако за столь оригинальное решение мне пришлось дорого заплатить. Когда я уже собрался идти дальше, ужас обрушился на меня с поистине сокрушающей силой, и мне показалось, что он охотился именно на меня. Я умирал от страха. Я бежал, сломя голову, точно безумный, и тогда нагнал, наконец, друзей. И сердце у меня буквально выскакивало из груди. Я смутно вспоминаю, что оказался в какой-то комнате с каменными стенами, покрытыми надписями, которые я не в состоянии был прочесть.